Глава 10. Следующим должен был говорить довольно известный оратор, член совета, который взял на себя защиту меня и Мелиты. Однако его выступление предупредил другой оратор по имени Сапатр, один из единомышленников Ферсандра, нанятый им. «Милейший Никастрат», — так звали нашего оратора, — сказал он, обращаясь к защитнику. «Сперва я выскажусь против этой распутной пары, а потом наступит и твоя очередь говорить. Ведь Ферсандр в своей речи коснулся главным образом поведения жреца и лишь вскользь упомянул истинного преступника. Поэтому я сейчас докажу собравшимся, что он прямой виновник двух смертей, а затем уж и ты получишь слово». Заморочив всем головы этой чушью, он с важным видом потер лоб и начал. «Мы были зрителями комедии, которую разыграл перед нами только что жрец, позволивший себе незаслуженно и бессовестно обижать Ферсандра. В начале своей речи жрец накинулся на Ферсандра за то, что тот рассказал о нем. Но разве было в речах Ферсандра хоть слово лжи? Ведь он действительно освободил узника, укрыл у себя блудницу и простил прелюбодея. Но где уж наш жрец дал полную волю своей разнузданной клевете, так это там, где описывал жизнь Ферсандра. Между нами говоря, жрецу следовало бы удерживать свой язык от подобного рода дерзких речей. Я обращаю против него его же собственное оружие». Едва закончив ломать перед вами комедию, он без всякого перехода принялся играть трагикомедию, оглашая зал суда стенаниями по поводу того, что мы связали прелюбодея. И тут я задумался, что же заставляет его так усердствовать? Нетрудно догадаться об истинной причине, ведь он видел лица этих распутников, Гетеры и прелюбодея. И что же? Она молода и прекрасна. Мальчишка тоже красив, и лицо его еще не успело огрубеть. Так что он вполне может служить для утех нашего священнослужителя. Кто же из них пришелся тебе более по вкусу? Ведь вы вместе спали, вместе пили, и ни один человек не был свидетелем того, как вы провели ночь. У меня возникают опасения. Не превратили ли вы святилище Артемиды в храм Афродиты? Не придется ли нам решать вопрос о том, достоин ли ты жреческого сана? Что касается Ферсандра, то всем доподлинно известно, сколь достойный и скромный образ жизни он вел с самого детства. Известно также, что, достигнув положенного возраста, он вступил в законный брак. К несчастью, он обманулся в той, кого избрал себе в жены. Не оправдались его надежды, когда он полагался на ее происхождение и богатство. Похоже на то, что она и прежде не раз позволяла себе грешить. Но честно, ее муж ни о чем не подозревал. И лишь последние события раскрыли преисполненное бесстыдство позорное ее поведение. Стоило мужу отправиться в дальнее путешествие, как она, обрадовавшись тому, что может безбоязненно предаваться разврату, выискала себе блудливого юношу. Мерзость ее поведения увеличивается еще и выбором возлюбленного, который с женщинами подражает мужчинам, а с мужчинами становится женщиной, и не удовлетворилась тем, что у всех на виду жила с ним в чужих краях. Нет, этого ей оказалось мало. Она приволокла его за собой сюда и за время долгого путешествия не пропустила ни одной ночи, чтобы не спать с ним. Короче, распутничала с ним на корабле на глазах у всех. О, прелюбодеяние, разделенное между землей и морем! О, прелюбодеяние, растянувшееся от Египта до самой Ионии! Бывает, конечно, что кто-нибудь согрешит, но один раз... А уже если такое случится во второй раз, то каждый постарается скрыть случившееся и скроется сам. Это же не только сама, но и через вестника раструбила по всему свету о своем прелюбодеянии. Весь Эфес знает ее любовника, Она не постеснялась привести с собой этого податливого красавчика. Не стыдно было ей, словно товар, погрузить на судно прелюбодея. «Но я думала», — повторяет она, — «что мой муж умер». «Да, если бы он умер, никто не обвинял бы тебя. Если случается так, что жена теряет мужа, о прелюбодеянии нет и речи. Оно не может осквернить брака, когда нет мужа. Но коли брак не расторгнут и муж жив, то истинным разбойником можно назвать того, кто обольстил его жену. Вопрос совершенно ясен. Если есть муж, есть и прелюбодей. Если нет мужа, нет и прелюбодея». Глава 11. Выступление Сопатра, не дав ему договорить, прервал Ферсандр. «Довольно слов», — заявил он. «Я настаиваю на том, чтобы Мелиту и эту другую женщину, которая прикидывается дочью Тиора, а на самом деле моя рабыня, подвергли двум испытаниям». И он прочитал, в чем они заключаются. Ферсандр вызывает Мелиту или Вкиппу, как будто бы так я слышал, зовут эту распутницу. Если Мелита не предавалась утехам Афродиты с этим чужеземцем в то время, как я находился вдали от дома, пусть она вступит в священные воды Стикса и, поклявшись в своей невиновности, снимет с себя обвинение. Другая же, если она женщина, то ей положено остаться моей рабыней, потому что известно, что из женщин в храм Артемиды дозволено входить только рабыням. А раз она называет себя девушкой, то пусть ее запрут в пещере Сиринги. Мы, конечно, приняли вызов Ферсандра, бояться-то нам было нечего. Мелита тоже приободрилась, ведь во время отсутствия Ферсандра она не нарушала супружеской верности, разве что в разговорах. Осмелев, она сказала: «Я тоже принимаю твой вызов, но хочу к нему кое-что добавить. Самое главное заключается в том, что за все то время, о котором ты говоришь, я ни разу не имела дела ни с кем, и в том числе и с этим чужестранцем. Как прикажешь поступить с тобой, когда будет доказано, что ты клеветник? Как решат судьи?» — ответил Ферсандр. На этом заседание было прервано, а испытания решили провести на следующий день.